В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия завершились без эксцессов. Все ждут первых результатов. Ингушская оппозиция призывает население республики бойкотировать муниципальные выборы. Чеченская поэзия в переводе на грузинский. Интервью с Кобой Чумбуридзе, чьи таланты простираются дальше, чем его профессия инженера-строителя. Дело «Рустави-2» и будущее грузинской медиа-среды обсуждаем в рубрике «Некруглый стол». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Несколько минут назад завершилось голосование на выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Первые предварительные результаты еще не оглашены, поэтому ответа на главный вопрос, избран ли абхазский лидер или будет второй тур, пока нет. К текущему моменту ясно, что день выборов был спокоен, наблюдатели остались довольными. Итоги сегодняшнего дня подводит наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
За пост главы республики боролись 9 кандидатов. Это рекорд в истории Абхазии. Двое выдвинуты политическими партиями. Леонид Дзябшба, партия Акзара, и Алхаз Пициня, партия Амцахара. 7 инициативными группами граждан. Шамиль Адзимба, Артур Анкваб, Олег Ашба, Алмаз Чапуа, Астамур Какаля, Астамур Тарба и Рауль Хаджимба. На предыдущих выборах в 2014 году на главный пост претендовали 4 человека. В общем, в списке избирателей 121 627 человек, с учетом лиц, которые получают удостоверение на право голосования в ЦИКе. Центр избирком провел сегодня срочное совещание в связи с ситуацией в Стамбуле. Как сообщил на пресс-конференции в Международном пресс-центре, в 15 часов председатель ЦИК Томас Гоге, Центр избирком не принимал решения об отмене голосования в Стамбуле в день выборов президента Абхазии. Однако участок в 8 утра открыть не был, то есть в 6-м округе на 6-м участке в Турецкой республике выборы не состоялись. В Стамбуле количество избирателей составляет 500 человек. Томас Гогия сказал:
причины мы будем выяснять, есть разные домыслы, есть разные сведения, но мы зафиксировали этот факт. Помимо всего прочего, этот факт зафиксировали двое наблюдателей с Абхазии, члены комиссии, за исключением председателя и руководителя главнического ведомства нашего в Турции, не юристы.
Серьезных нарушений зафиксировано не было. Томас Гогия уточнил, что поступают устные жалобы. В Черкесске один избиратель проголосовал по паспорту старого образца. Факт зафиксирован. В Москве выборы проходят без эксцессов. Томас Гогия подчеркнул, что любые опросы, приводящиеся на выходе из избирательного участка, не имеют никакого отношения к Центральной избирательной комиссии и являются неправильными. На выборы президента из бюджета выделено 15 миллионов рублей. Однако в связи с нововведением в законодательстве дополнительно из фонда президента выделено 2 миллиона 730 тысяч рублей на штампы, которые ставились в паспорта избирателей. В отличие от предыдущих выборов, на нынешних не проводится маркировка проголосовавших избирателей. За голосованием в Абхазии наблюдали около 100 гостей из России, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Арцах, Германии, Словакии, Венесуэлы, Никарагуа, Китая, представители ДНР, ЛНР и так далее. Выборы освещают около 60 журналистов. Международные наблюдатели, представители Германии, два действующих депутата Бундестага объездили 10 избирательных участков в Ткварчале и Ачимчире. Глава делегации, депутат Штефан Койтер, сообщил журналистам, что выборы проходят демократически, свободно, без давления. Обстановка на участках, где они побывали, была спокойная и доброжелательная. Каких-либо нарушений они не выявили. На вопрос, как они прокомментируют заявление Европарламента, что ЕС не признает выборы в Абхазии, они ответили так: то, что мы здесь находимся, уже показывает наше отношение к этому, отношение Германии к этому, несмотря на то, что не признали вашу независимость. независимость. Наблюдатель от Госдумы России Константин Затулин заявил, что депутаты посетили разные районы республики, пока не зафиксировали серьезных нарушений.
В Гудаутском районе наш наблюдатель, депутат Сибагатулин, столкнулся с тем, что во время голосования один из избирателей фотографировал свой бюллетень, что запрещено. Тут же был составлен акт по этому поводу. В целом же интрига сохраняется, на мой взгляд. Высока вероятность второго тура. Мы бы хотели пожелать избирателям Абхазии спокойствия, уверенности. Надеемся на то, что кто бы ни был избран, все участники выборов признают эти результаты, не будут делать попытки, как это иной раз бывало в Абхазии, возбуждать страсти. Для нас любой выбор абхазского народа уважителен.
По словам Затулина, нынешние выборы проходят на фоне определенного кризиса ожиданий. Каждые выборы – это тест на состоятельность абхазского государства. Глава государства Рауль Хаджимба в 9 часов утра первым из претендентов на пост президента проголосовал на избирательном участке, расположенном на территории Сухумской средней школы номер 14. На вопрос журналистов, будет ли второй тур, президент ответил.
Чтобы ни было, главное, чтобы мы прошли этот этап достойно. И я не сомневаюсь, что народ выберет будущее мирное, спокойное, и нам нужно развиваться.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Валерий Ашуба один из тех, кто пришел рано утром на этот же участок. Он думает, что выборы пройдут в два тура.
Я 1978 года голосую, уже 40 лет. Пока тихо, посмотрим, дай Бог, чтобы было все нормально. Мы все здесь жители, труда много вложили, чтобы это Абхазия росла.
Руководитель детского эстрадного оркестра «Каденс» Александр Алавердян проголосовал на избирательном участке номер 1 избирательного округа номер 6, расположенном в Сухумской 10-й школе.
Выборы пройдут. Я думаю, что наш народ давно уже мудрым стал. Каждый сделает свой выбор. Пока все спокойно. Чего желаю всем до 20:00 и после. Ну а дальше посмотрим.
Сказал Алавердян, заместитель председателя участковой комиссии избирательного участка номер 1 избирательного округа номер 6 на Алахашек, сообщила, что у них по списку 1222 избирателя.
Люди подходят, все вовремя открыли. Никаких нареканий, я думаю, нет со стороны наблюдателей. От кандидата вот все сидят, они спокойно, все в спокойной обстановке проходят.
Адвокат Константин Чагава проголосовал также на этом участке.
Пусть выборы пройдут нормально, спокойно. Народ, который изберет, чтобы он стал президентом, чтобы народ был им доволен.
Думаете, первый тур будет или два тура будет?
Я думаю, в первом туре все выберут. Я так думаю.
Каким настроением вы пришли?
Отлично. Я из Кутола сегодня специально приехал, чтобы проголосовать. Обратно уеду, работать надо.
Выборы в Абхазии считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины избирателей. К этому уровню явка подтянулась только к 18 часам, когда было объявлено, что проголосовало уже 61 тысяча избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов плюс один голос, в течение двух недель объявляется второй тур. Предварительные результаты выборов ЦИК намерен огласить 26 августа. Наид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Остается добавить, что Министерство иностранных дел Грузии распространило сегодня заявление в связи с проводимыми в самопровозглашенной Республике Абхазия президентскими выборами. Внешнеполитическое ведомство отметило, что, цитирую, так называемые президентские выборы являются очередной безуспешной попыткой легитимации действий по незаконной оккупации Абхазии и направленных на фактическую аннексию региона. Конец цитаты. МИД призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и принять действенные меры для приостановки продолжающихся незаконных процессов на оккупированной территории. В Ингушетии тоже выборы в муниципальные органы власти. Ингушская оппозиция, часть представителей которой остаются под арестом, заявила о своем намерении их бойкотировать. Несколько организаций сделали публичные заявления, призвав граждан республики не ходить на избирательные участки, а зарегистрированных кандидатов отозвать свои кандидатуры. Из Назрани передает глава местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Ингушская оппозиция на выборы не пойдет и другим не советует. Не секрет, что участники протестного движения еще до начала политических репрессий против них рассчитывали принять самое активное участие в борьбе за мандаты муниципальных депутатов. Однако арест лидеров оппозиции внес серьезные коррективы в эти планы. Все силы бросили на защиту и попытки добиться освобождения задержанных активистов. Открыты уголовные дела и сотни административных дел в отношении участников мартовских акций протеста, а равно как и внезапная отставка Евкурова, заметно снизили протестную активность не только среди населения, но и среди некоторых общественных деятелей, организаций и движений, часть из которых удовлетворилась сменой руководителя республики. Таким образом, из тех, кто до отставки Евкурова оппонировал республиканской власти, только региональное отделение партии «Яблоко» и Ингушский комитет национального единства решили поучаствовать в выборах и подали списки своих кандидатов для регистрации в территориальную избирательную комиссию города Карабулак. В списках значились в том числе и те активисты, кто в настоящее время содержится в СИЗО в статусе обвиняемых. «Яблоко» к выборам не допустили, придравшись к подписям, собранным за некоторых кандидатов из этого списка. Руководитель ингушских яблочников Руслан Мусольгов убежден в том, что данное решение – ничто иное, как политический заказ на отстранение от выборов неугодных людей. 14 августа он сделал официальное заявление о том, что партия будет бойкотировать муниципальные выборы по всей республике. В заявлении говорится: «Нам всем еще раз показали, что сегодняшняя система всего лишь имитирует выборы, так же, как имитирует и демократию, которая декларируется нашей Конституцией, так же, как имитирует соблюдение наших с вами прав и свобод, снижение уровня безработицы, развитие экономики, строительство множества неработающих предприятий, как имитирует многое другое. Мы уверены, что результаты выборов будут сфальсифицированы, не хотим и не будем в этом участвовать». Конец цитаты. Примерно в то же самое время на заседании Совета ТЭИПов Республики было принято аналогичное решение. Старейшины посчитали невозможным проводить выборы в условиях отсутствия конструктивного диалога власти с населением Республики, нежеланием власти объективно разобраться в предъявленных обвинениях гражданским активистам, а следовательно, как сказано в заявлении Совета ТЭИПов, когда достойные представители народа необоснованно долго содержатся под стражей и тем самым отстранены от участия в избирательной кампании, указанные выборы не могут быть признаны честными, демократическими и справедливыми. 23 августа Ингушский комитет национального единства поддержал заявление «Яблока» и Совета ТЭИПов, считая их совершенно обоснованными, и призвал всех жителей Ингушетии отказаться от участия в муниципальных выборах в любом качестве, кандидатов в депутаты отозвать свои кандидатуры, членов избирательной комиссии отказаться от участия в работе этих комиссий, а избирателей не ходить на голосование. Справедливости ради надо заметить, что выборы депутатов муниципальных образований никогда не пользовались особой популярностью среди местного населения. И дело даже не в доверии к подсчету итогов голосования, а в целом в непонимании населением роли и значимости этих самых муниципальных депутатов. Возможно, оппозиции удалось бы заинтересовать избирателей и добавить популярности не только самим выборам, но и повысить статус муниципальных депутатов в глазах обывателей. Не факт, конечно, но проверить уже не получится. Власти боятся не пустых избирательных участков, а любых экспериментов, которыми они не могут управлять и контролировать, поэтому и избегают любой конкуренции с независимыми общественными структурами, даже когда у них есть шансы в этой конкурентной борьбе одержать победу. Бойкот тоже не решение проблемы, так как бойкот исключает любую возможность зафиксировать нарушения на избирательных участках и официально выдвигать обвинения в случае фальсификации итогов голосования. Ингушская оппозиция пошла на такой шаг из-за отсутствия достаточных сил и ресурсов осуществить тотальный контроль за выборами на всех избирательных участках, поэтому прибегли к наиболее оптимальному варианту выражения гражданской позиции – публично манкировать, а следовательно автоматически не признавать легитимность будущих депутатов муниципальных советов. Маловероятно, что непризнание итога выборов парализует работу местного самоуправления в городах и селах республики, так как эти советы депутатов ориентированы прежде всего на взаимодействие с властью, а не с населением. В некоторых крупных населенных пунктах большая часть жителей даже не знает, кто у них является депутатом сельского или городского совета. Демарш оппозиции муниципальная власть проигнорирует, но для оппозиции в данном случае куда важнее, чтобы на них обратил внимание глава республики, диалог с которым необходим хотя бы для того, чтобы понять его отношение к той части ингушского общества, которая еще совсем недавно собирала десятки тысяч недовольных людей на акции протеста в Магасе. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов, воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». А сейчас рубрика «Не круглый стол». Его участники, эксперты из Тбилиси, Звиат Коридзе и Валериан Горгеладзе, спорят о том, какие уроки преподала властям и обществу история с Рустави-2 и о том, какое медиапространство будет формироваться в стране в ближайшем будущем. С гостями беседует моя коллега Кэти Бочуришвили.
Ну, Валериан, к вам у меня первый вопрос. Как и ожидалось, покупателей «Рустави-2» не оказалось. И Халваши решил ее не продавать, более того, не объявлять банкротом, привлечь ресурсы из своего основного бизнеса и сделать, ну, как бы из него образцовое свободное СМИ. Вам не кажется, что это часть какого-то плана? Ведь Халваши не мог не знать, что с долгами эта компания вряд ли кому-то понадобится.
Естественно, да. Я думаю, что там, и, кстати говоря, вот новый директор, он и не скрывал своего разочарования по поводу того, какая финансовая ситуация была на этом телеканале «Рустави-2». То есть для Халваши, для Сали это было неожиданность. Неожиданность то, что там, значит, у компании оказалось там около 70 миллионов задолженности, что на банковском счете там оказалось около 800 лари. Ну, выставили они на продажу телеканала компании «Рустави-2», так как часть этого кредита, как я понял из этих разъяснений менеджмента, оно подается, значит, реструктуризации. И кроме того, «Рустави-2» — это бренд, да, и он коммерческим притягателем, и с точки зрения и какой-нибудь инвестор, если бы у него было желание, мог бы и рискнуть, да. Так что я думаю, что это логическое такое, значит, такая акция, когда они объявили о том, что, значит, заинтересованы в продаже телекомпании, хотя там же и заявили и следующее. Они сказали, что если, значит, не появится потенциального инвестора или потенциального бизнес-партнера, который был бы заинтересован в выкупе этой телекомпании, то они бы стали сами вкладывать инвестиции и стали бы делать все для того, чтобы, значит, «Рустави-2» стал привлекательным с точки зрения инвестиций и так далее, и так далее.
Спасибо. Бадну-Звиат, мне тот же вопрос хотелось адресовать к вам.
В принципе, вопрос можно поставить так. До 18 июля, то есть до того дня, как «Рустави-2» перешло в руки Кибара Халваши, эта телекомпания, да, с этими 70 миллионов лар долгом работала и работала безупречно, да? То есть это означает, что дееспособная была компания до 18 июля. Если возьмем этот 70 миллионов лар, из них 27 миллионов приходит на бюджетные задолженности и... Это та задолженность, которую можно реструктуризировать, которую можно как-то планировать так, что это не было убийственно. Погашение этой задолженности не стало убойной для компании. А остальные кредиторы, это, оказывается, те люди, которые работали в телекомпании «Рустави-2» не в форс-мажорной ситуации, а обыкновенно, да, есть задолженность, эта задолженность когда-то погасим. Вдруг Кибар Халваши поставил вопрос так, что это 70 миллионов лари, и все, я не могу работать с этой телекомпанией, он решил продать эту компанию. Это 70 миллионов лари вдруг стал резким пассивом для компании, и, естественно, если 70 миллионов лари только задолженность, еще он хотел минус 30 миллионов получить, то есть за 100 миллионов продать телекомпанию за неделю, это, естественно, не уму подлежащее, так сказать, предложение. И, естественно, в течение этой недели Кибар Халваши так и не нашел покупателя компании, у которого 70 миллионов лари задолженность. Это нормально. Но за эту неделю само значение, самое влияние, само расценка вот тех акций, которые есть у «Рустави-2», резко упала. И потом стал вопрос, что делать уже с той компанией, которого поставил сам владелец, поставил на пути банкротства, но уже он не хочет обанкротить этот канал и пошел, естественно, по другому сценарию. Это другой сценарий, чисто политический, сделать из «Рустави-2» свое, в кавычках, «Рустави-2», новое «Рустави-2», то «Рустави-2», у которого не будет того содержания, которое привлекало зрителя, и который, ну, можно прямо по цифрам рассказать, что большая часть населения Грузии, которые смотрят телевидение, они смотрели телекомпанию «Рустави-2». У «Рустави-2» есть тот рейтинг, который занимает в разные времена, или первое, или второе место в рейтинговом подписки, так что у покупателя Руставы 2, то есть у аудитории, которые смотрят этот канал, смотрели этот канал, у них была надобность того содержания, которое предоставлял Руставы 2. А сейчас уже и на это содержание начал давить сам владелец, естественно, уже это 70 миллионов лари намного возросло, и я думаю, что сейчас есть долги у телекомпании с одной стороны, с другой стороны у него не будет уже ресурса делать соответствующую программировку. И думаю, что вчера Кибар Халваши сделал резкий шаг к банкротству канала. Из этого телевидения уже невозможно сделать ничего.
Параллельно в Министерстве юстиции зарегистрировал новый канал и назвал его главным Ника Кварами. Судя по всему, у него большие планы. Но регистрация канала – это далеко не все. Батно Валериан, как вы думаете, откуда у Кварами такая уверенность, что каналу дадут зеленый свет?
Я думаю, что почему бы не быть такой уверенности, потому что на дворе там 2019 год. Создать телевидение там или какое-нибудь или интернет-телевидение, никаких проблем, я думаю, с этим возникнуть не может. В стране есть медиа, которые критически относятся к власти и скрывают своей информационной и редакционной политикой. Руставы 2 был возвращен законному владельцу, то есть тут никакой политической подоплеки быть не должно. Мы ведь не будем выносить сомнения в правомерность решения Страсбургского суда, как известно, самого справедливого и гуманного суда в Европе. Мне кажется, что у нормального человека, адекватно видящего, значит, и следящего за происходящим политическим процессом, не должно было не возникать никаких сомнений по поводу того, что там кто-то будет мешать Нике Кварами создавать новое телевидение. Вот и все.
В одну звезд.
Авторизация любого вещателя – это очень такой технический вопрос. Если там соблюдены элементарные нормы, технические нормы, получить авторизацию на вещание – это тоже не проблема. Естественно, Ника Кварами есть ожидания, и думаю, что здесь пока нету проблем, что он обосновал новую компанию, эта компания получит авторизацию на вещание. Это как раз не проблема. Проблема в том, как он будет прокручивать редакционный состав и редакционную политику, какую предложат, и какова будет программирование в течение первых месяцев, чтобы этот новый канал, как он называется, канал, главный канал, начнет набирать аудиторию в стране. Вот это есть проблема. Но если посмотреть с той точки, что те люди, которые создавали редакционную политику, которые разделяли ту линию редакционной политики, которая была у Руставы 2, вот большинство этих людей, журналисты, продюсеры, операторы, они перейдут на этот главный канал, которым будет руководить Ника Кварами. Естественно, у них будет хорошее стартовое положение, но, естественно, это не будет 25-27% шера, как сегодня, намного меньше, но для начала это будет обнадеживающе для них, я думаю, все-таки ситуация будет. Так что на этом этапе я просто думаю, что Кибар Халваши, который, если будем честны в нашей дискуссии, можно сказать, что он никогда не был владельцем этого канала, никогда не был покупателем этого канала, и сейчас он просто объявлен формальным владельцем этого канала, он и сегодня не определяет ни политику, ни программную, ни финансовую этого канала. И, естественно, этот человек просто замечен вот в этом политическом проекте сейчас, что делать с Руставой 2. Ну, у Бедина Иванишвили желание, что Руставы 2 вообще не котировалось на медийном рынке. И что осталось у Кибара Халваши? Кибар Халваши должен сделать это желание действительно. И он начал этот процесс. А что касается новых каналов, я думаю, что у политического руководства страны сегодня есть ожидание, что в течение года эти каналы не могут сделать тот оборот, чтобы они повлияли на избирателя. Вот в этом как раз, я думаю, что они ошибаются. Потому что процесс, который начал не 18 июля, а как раз вчера Кибар Халваши, это тот процесс, когда уже все поняли, что это не его желание, не его решение. Это решение желаний властей. И власти сегодня начали именно реальную схватку с одним телекомпанией, но с той телекомпанией, у которого есть аудитория. То есть это уже есть и желание, и намерение войти в схватки с обществом. Вот как раз это и губительно для всей для всех политических систем, которые в течение последних 25-30 лет доминируют в стране. А всегда политическое руководство, наткнувшись вот на это, гребло, что надо задушить медиа. Здесь не обязательно назвать это свободное, демократическое и так далее. Любой, когда ты идешь против воли вот такой-то части общества, который хочет вот такое медиа, вот который хочет такую медиаорганизацию, и идешь против него, ты, естественно, идешь против воли общества. А воля общества решает потом многое на выборах. Вот это, я думаю, что есть губительный шаг, который вот вчера в активной фазе начал уже политическое руководство страны. Не Кибар Халваши. Кибар Халваши формальное лицо на медийном рынке сегодня.
У вас есть возражения в одну, Валериан?
Ну, конечно, у меня есть возражения. Во-первых, значит, если кто-то недопонимание ситуации, то есть мы ставим под вопрос решения Страсбургского суда. Там в заключении есть где-нибудь что-нибудь прописано о том, что Кибар Халваши является номинальным владельцем. Это вот там не прописано. И дело не в том, что там руководство страны желает или не желает того, чтобы, значит, было критически настроенное медиа по отношению к нему. Да? От этого никуда не уйдешь. 21 век – это не закрытая страна, это не Северная Корея, это не Китай. Да? Тут никаких ресурсов, никакого желания там перекрывать оппозиционный канал, никого нет. Я еще раз говорю, Страсбургский суд постановил, что в свое время телеканал был незаконно экспроприирован режимом Михаила Саакашвили. Вот сейчас у Гвардии и других, значит, и компаний, для меня никаким секретом не является то, что, значит, когда они будут программировать свой канал, он будет, естественно, он будет очень резко категоричным и критичным по отношению к власти, по отношению к правящей партии, и костяк этого телеканала займет вот как раз вот эта редакция. Тот реал, который, значит, занимался и проведением, и программированием информационной политики на канале Рустави-2. Я еще раз говорю, что, значит, никаких проблем с точки зрения его технологий. Вот наш оппонент сам сказал, что там нужна и лицензия, что все это, значит, все это лишь технические вопросы. Я более чем уверен, что никаких проволочек, никаких проблем в связи с этим не возникнет. Я согласен с оппонентом, с тем, что власть, возможно, рассчитывает на то, что она выиграла этот год. И за год очень будет трудно, меньше, чем за год, очень трудно будет создать медиа, которая бы имела какое-то такое влияние. Да, сейчас, говорите, о 25% не приходится. Потому что мы знаем, что и в маркетинге, значит, это общеизвестное правило, когда пользователь привыкает к определенной кнопке, да, его очень трудно разучить. И вот появление нового канала, появление там, связанное с этим каналом, вопрос финансирования, рекламодателей и так далее, все это будет связано с определенными трудностями, что, да, естественно, создать определенную форму для правящей партии, потому что я думаю, что Рустави-2 будет критическим каналом, но он не будет проводить повестку дня национального движения. Это не будет партийным телевизионным каналом. Я, кстати говоря, в Европе затрудняюсь назвать даже партийные такие телестанции, которые проводили информационную политику одной политической партии, причем не гнушались и провоцированием международных скандалов, да, и кризисов, которые мы все наблюдали за это в течение 2 месяцев.
Спасибо. Готовится к выходу еще один канал, который будет работать на средства Кизерашвили. Батну Звиат, что это будет?
Объяснить все можно так. Если есть желание у общества получить много каналов, много медийных платформ, потому что у общества есть желание получить больше информации, чтобы они сделали больше информированный свой выбор. И что если у общества есть желание жить в плюралистическом мире, конечно, все такие начинания будут оправданы. И очень много таких платформ и в электронном медиа, и в онлайн-медиа, и в другом, и в социальном медиа. А естественно, мы получим много платформ.
И что, канал Кизыраш...
Вот как раз самое важное. Я не думаю, что все остановится на этих двух каналах. Эти две каналы будут. Еще появятся телевизионные каналы. Я думаю, что обязательно будет очень много изменений на онлайн-медиарынке. И я считаю, что это все... получится не из-за того, что есть такое-то какое-то желание у кого-то сделать. Нет. Это если надо в нас общество получить больше информации. И получить разновидность информации. То есть разные информации с разных точек, осмотренных вот этих информаций. Вот. Если есть такая надобность, то, естественно, общество такие медиаплатформы получит. И, естественно, потом будет реально смотреть уже, что эти каналы, эти онлайн-сайты будут иметь какой рейтинг. И это все зависит от того, насколько они соответствуют желаниям общества. Сегодня главная проблема в том, что у нас на медийном рынке крутится очень большое количество неопределенного капитала. Это тот капитал, который не приходит прямо от аудитории, или они не прозрачны, если, допустим, нет какие-нибудь донорские поступления. Да? Есть очень большой черный, так сказать, финансовый рынок, который снабжает сегодня медиарынок. И мы не знаем, откуда эти деньги приходят. Вот мы сейчас очень много говорим о «Руставе-2», но мы до сих пор не знаем, кто есть реальный владелец телекомпании «Имеди», кто реально там прокручивает редакционную политику, откуда деньги у этого канала, почему у них была задолженность 19 миллионов лари. Я понимаю, что у «Руставе-2» была задолженность 20 миллионов лари, но они это оправдывают тем, что были какие-то дополнительные преграды со стороны правительства. Да? И потом правительство само сказало, что да, пока есть. Не до полностью закончено это дело, а «Руставе-2» не оплачивала бюджетные задолженности. Почему не оплачивала бюджетные задолженности телекомпания «Имеди» или телекомпания «Маэстро»? Какие у них были затруднения? Да никаких. Просто из-за того, что они воспользовались тем, что история с телекомпанией «Руставе-2» не воспользовали свою пользу и начали перейти вот в то русло, о котором я говорил. Или то же самое, откуда приходят те деньги, которые не по бюджету, не по рекламным доходам.
Я понимаю, да, вы говорите о непрозрачности.
Да, вот это непрозрачность на медийном рынке, и это одна из серьезных проблем. А что мы будем ждать от них, это зависит от их редакционной политики. Они скажут, что они предложат нам, что они будут делать. Что они будут делать, то и будем мы оценивать.
Да.
И на уровне экспертизы, и на уровне желаний, потребностей общества.
Спасибо.
Но самое главное, что такая надобность сейчас есть.
И последний вопрос. Наносит ли вся эта история определенный моральный ущерб аудитории, избирателю? Не знаю, как хотите назовите.
Общество все понимает правильно. Естественно, в этом обществе есть те люди, которые смотрели «Руставе-2», которые считали, что «Руставе-2» их телевидение. Они, конечно, пострадали вчера из-за того, что они уже второй день не получают информационную программу от «Руставе-2», а тех людей, которые делают программы. Есть люди в обществе, есть слой нашего общества, которые радуются этим и считают, что вот так. Естественно, это сам такой подход. Есть давление на потребности нашего общества, потому что обществу хочется и такие программы, которые преподнесла «Руставе-2» до сих пор им. Со вчерашнего дня, повторяю, что вот эта часть общества потеряла вот ту медиаплатформу, которая раньше создавала «Руставе-2». Это процесс, естественно, вот та часть общества уже начинает думать о том, как получить свои подходящие медиаплатформы, где искать соответствующую информацию.
Ну, то есть это нормальный процесс.
В которых они нуждаются. И думаю, что из-за этого, как раз об этом говорю, что раз такая надобность есть, они обязательно получат такие медиаплатформы. Обязательно создадутся такие медиаплатформы. А что касается того, что у вас сейчас довольно той ситуации, что Рустави 2 уже нету в эфире. Я повторяю, что и радость тех людей, которые считают, что Рустави 2 нету, и там не предлагают вот эти программы журналисты, продюсеры этого канала, это первая победа. Это не тот случай, когда мы должны радоваться успехами демократии. И, естественно, вот те акценты, о которых Рустави 2 делал набор последние годы, да, это на несколько дней или месяцев потеряется или будет перераспределено на другие средства массовой информации. Естественно, этой информации не потеряются нигде. Обязательно они, вообще любая информация, любой факт сам находит ту аудиторию, к которому он идет. Да? И думаю, что эти факты не потеряются, и обязательно они найдут своего потребителя, они найдут свою аудиторию. Сейчас идет гонка, власть хочет освободить как-то медиапространство, медиаландшафт от такого понятия, как Рустави-2, но они не могут понять то, что в пространстве все не задушат, и обязательно появятся новые платформы, где эти информации будут предоставлены и где будет доступно получать вот эту информацию этой же аудитории. Вот сейчас нести кому-то какая-то моральную ответственность, об этом даже не стоит разговор, потому что это есть холодная война между, то есть уже из фазы холодной войны перешло в горячую, между властями и обществом. Частью той общества, которое не хочет жить в однополюсном медиапространстве. Они хотят жить в многополюсном медиапространстве. Это не всегда полноценное демократическое пространство, но это минимальное условие для демократии.
Спасибо большое. Бадну Валерьян, если у вас тоже есть что сказать по этому поводу, и мы закончим.
Честно говоря, мне кажется, что в стрессе население наше находится под влиянием той информационной и психологической войны, которую ведут наши медиа против своего населения или за голоса избирателей, потому что то, что творится в наших медиа, электронных и в телевидении, да, это просто это агрессия, это мат-перемат, это просто, значит, тени там вражды, ненависти к политическим оппонентам и честно говоря, мне кажется, что одной из насущных задач для страны в целом является вот, не знаю, какая-то регуляция, которая должна была сделать, значит, более ответственным медиа за свою информационную политику и за то, как они обращаются со своей аудиторией.
За некруглым столом с моей коллегой Кетти Бочуришвили беседовали эксперты из Тбилиси Звиад Коридзе и Валерьян Горгеладзе. Коба Чумбуридзе называет себя инженером-строителем советских времен. Большим увлечением в его жизни стали переводы поэзии со многих языков мира на грузинский язык. На днях он закончил перевод стихотворения современного чеченского поэта и писателя Ильмана Юсупова. В его копилке переводы со 128 языков. Здесь древнекитайская, бенгальская, немецкая, французская и кавказская поэзия. Коба Чумбуридзе также написал книгу о древних грузинских спортивных состязаниях и теперь работает над тем, чтобы возродить старые традиции. В рубрике «Картинки с выставки» во вторник мы представили первую часть интервью с ним. Сегодня в нашей программе «Весь Кавказ» вы услышите сокращенную первую и вторую часть беседы с Кобой Чумбуридзе, которую провела моя коллега Амина Умарова.
Батон Акоба, вы инженер-архитектор, занимаетесь переводами стихов. Как и когда вы пришли в поэзию?
У нас был Дом пионеров. Я там в течение 10 лет во время учебы в школе ходил на литературный кружок. Но после этого у меня была большая пауза. Это в 2009-2010 году у меня вот это вернулось. Начал переводить.
Когда вы серьезно начали переводить стихи, кто был вашим первым поэтом, которого вы перевели, из какого языка?
Немец. Райнер Мария Рильке. Начал с самого трудного. Слово я не понимаю по-немецки. Вот взял Рильке и перевел. Сортирую по нациям, по эпохам эти стихотворения. Коплю для лучших времен. Кое-какие издания я уже успел и сделал. Сигнальные, можно вот так назвать. 3 или 4 книги немецкого, французский у меня готов, только не издавал. Бенгальского. Ну и грузинские свои стихи тоже я издал.
А в чем принцип выбора конкретного автора для перевода стихов? Как вы его выбираете?
Очень странный будет мой ответ. Вот когда я увидел это стихотворение в Рильке, мне его графика понравилась. Вот чисто вот архитектору понравилась графика, как она написана. Я попытался понять по-грузински, как это звучит. И вот сделал перевод, а потом обнаружил, что это очень интересный мир. И вот продолжил и дошел до этого. 2208 стих. Сегодня я окончил, это было Ильмана Юсупова, прекрасный стих, изумительно красивый стих, про главаря Птичьего стая.
Кого из кавказских поэтов вы еще перевели?
Известных поэтов. Черкесского у меня всего одно стихотворение. Потому что по понятным причинам вот в интернете Северный Кавказ плохо представлен, к сожалению. Там более эти развитые многочисленные народы лучше представлены. И вот их языки в Гугле вот, более хорошо переводятся. Да? Не всегда мне кто-то может помочь. Если бы я не нашел случайно в интернете русский подстрочник Ильмана, я бы не начал его переводить. Я бы даже не знал, что он существует. А он прекрасный поэт. Представляете себе, я мог вот так закончить свой этот труд, что не узнать об Ильмане. Это и есть очень плохое положение сейчас. И вот мои труды, чтобы перевести Ильмана, служат и тому, что вот такие близкие, родственные народы побольше, лучше должны знать друг друга. И мы как-то это вот последние 30 лет как-то упустили. Наверное, трудно было нам обеим, не до этого было, наверное. Но я свое стараюсь делать.
Мы же общались через русский язык.
Да.
Может быть, это поэтому так получилось, что кавказские языки не представлены?
Может быть, но я не говорю сейчас, что обязательно надо вот на другой международный язык переключиться, хотя лучше было бы, потому что Россия, когда вот свою политику делает на Кавказе, он опирается и на то, что мы сейчас с вами по-русски разговариваем. И окончание фамилии северокавказцев на русские окончания вида. Это все интервенция, она уже как бы это самое, как вирус в мозгу сидит. Надо от этого освободиться. Это отчуждение не потому, что вот русский народ плохой, а правительство не нравится. Оно очень агрессивно, оно никому не нравится на свете. Я не могу назвать государство, которое бы говорило, что вот с русскими хорошо общаться.
А как вы думаете, стоит ли тогда на Кавказе создать, или, а может быть, уже существует какой-то союз переводчиков?
Знаете, я же стихийно, я же не литератор, у меня образования гуманитарного тоже нету. У меня просто вот мозги так устроены, наверное, потому тоже, что я инженер, что у меня запас активных слов очень большой. И мне от этого легче переводить. Я знаю много архаических слов, много тех слов, которые вот во время Советского Союза, когда вот русский язык господствовал, другие подзабили. И вот это мой арсенал, это они мои кирпичи. И чем больше у архитектора кирпичей, тем интереснее у него много форм. И такая здание получится интересная, да, в архитектурном смысле. Потому, а то у меня нет такого профессионального образования, чтобы я с этими кругами так знаком. Может и есть такое. Если нет, обязательно надо его создавать. Я вот стараюсь. У меня переводы с осетинского, с лезгинского, с саварского и еще одного языка лезгинского. Там у них, по-моему, 8 только государственных языков. Я не знаю точно. Вот с чеченского есть, ингушского есть, черкесского есть. К сожалению, немного. На один сборник не потянет пока. Хорошо было бы, вот такой сборник, вы представляете, сборник кавказских языков, стихотворений, современная поэзия, допустим, или исторические старые стихи тоже. Но кое-какие у меня есть народные стихотворения тоже переведены. Те, которые я достал вот так механически, вот как-то наткнулся, ища подстрочник, и вот так у меня получился перевод. А вот в систему если, допустим, я перевожу, допустим, чеченский язык, да, там мне скажут, что не так стихийно, что туда это, сюда это, а вот надо начать с каких-то народных известных стихотворений, потом поэтов, значит, древних, потом и до современности. Как я перевожу, допустим, французский, немецкий? У меня вот их целая галерея с поком веков, когда они начали писать, с тех пор до сегодняшнего. Чеченское у меня вот это стихотворение было всего 21-е. До Ильмана я перевел уже 17 стихотворений, и 4 до этого было. Одно стихотворение народное, вроде оплакивание.
Да, военный эпос, плач.
Да, да. Знаю, да, вот это очень интересно было бы. Без этого, вот, у нас это отчуждение, вот это есть политика имперская, не только не русские изобрели это. Спокон веков, дивиды, это импера, разделя и властвуй. Мы, к сожалению, не так близки сейчас, как должны быть. Братья или двоюродные братья, не очень близкие народы быть. Даже вот языковые какие-то формы у нас есть, родственные. А у нас языковая группа иберокавказская очень узкая ведь. Очень мало языков в нем ходит. И хоть это мы должны знать, эти языки, творчество, как они развиваются, куда они идут, чем дышат. Да? А стихотворение — это как барометр, первый индикатор вот, состояния настроения народа. Книга «Азия». «Азия». Я, как грузин, во время Советского Союза, это происходит в 70-е годы, конец 70-х, когда вышла эта книга, это «Азия» Азиаса Сулеймана. Он русскоязычный, казахский писатель, очень хороший писатель, но очень добросовестный. Почему я знаю инженер, вот это чисто филологический труд? Потому что диссидентский я был настроен и услышал, что эта книга пошла в конфискацию сразу после выхода. Весь тираж был изъят. Потому что кто-то прочел, и волосы у него русского человека какого-то дыбом стали, и сразу он начал панику и взяли. У меня были друзья, которые вот книголюбы, которые как-то умудрились один экземпляр достать. И дали мне на несколько дней. Я читал, чтобы успеть отведенный срок, потому что очередь был большой в Грузии, вот все хотели это посетить. И оттуда я знаю. Про тюркизм он говорит, там какие слова с казахского могут быть в русском языке. Ну, это индоевропейский язык тоже. Русский язык очень похож на санскрит, на старый индийского языка. Но это одно семейство. И русский, и английский, и французский, и немецкий. Это большая семейка. Вот грузинский язык – это очень маленькая семейка. Там всего несколько языков и очень ограниченное количество людей говорит на этом. А индоевропейское – это говорит больше половины мира. И это естественно, что Алжас Сулейман, что говорил, но русские все равно обиделись, что очаг, уют, медь и такие слова не русские. Которые они думали, что это исконно русские слова. И тогда он, там же в этой книге, он делает анализ, что книга о полку Игореве, да, вот так называется, не 12 века, а это переписано, это фальсификация 14 века произведения о Дмитрии Донском. Фальсификация. И ничем не доказано, что вот русские в 12 веке написали слово о полку Игореве. Потому что там астрономический анализ он тоже делает, что вот затмение Солнца вот тогда не могло произойти вот в это время, а могло произойти 2 века после того, что они русские приписывают, там углубляют они свою историю. Ну и там же есть у него рассказана история, как в салоне Мусина Пушкина, библиофилов, кто-то сказал, что он наткнулся на оригинал слова о полку Игореве. И оказалось, что этим занимался тогда какой-то ученый-монах, их несовременный, в 19 веке, и он несколько экземпляров сделал, как бы этих 12 века оригиналов. И оказывается, многие купились на это, и он заработал деньги и исчез. Вот такая была история.
Ага.
Это правда со Сулейманом, что я знаю.
У меня такое ощущение, что переводчик должен больше знать, чем написал сам поэт.
Да, должен, потому что иной раз красное стихотворение пишется необразованным мальчишкой. Допустим, Артур Рембо, выдающийся французский, вот вся Франция влюблена в Рембо, и я тоже, потому что он прекраснейший поэт. Он, по-моему, до 22 лет писал стихи, а потом забросил. Странная у него была биография, но он не знал даже французскую грамматику. Самые красивые французские стихи он писал. Конечно, переводчик должен знать больше, потому что здесь по-другому пишется. А вот перевод это, по-моему, рутинный научный труд, если о хорошем переводе идет речь. И я, например, когда вот Ремлю или, допустим, другого кого-нибудь перевожу, обязательно, вот особенно, когда я вот старых китайцев переводил, там очень интересно было вникнуть в суть, что он хочет сказать. Пока я поймаю стихотворение, вот не перевожу, потому что стихотворение какой-то феномен, как-то он должен затронуть тебя, да? Поэтому я долго искал, университетские семинары читал по интернету по разборке этого стихотворения. Если я не доходил до сути, не переводил его. А если вот что-то я наткнулся, что вот это стихотворение затронуло мою душу, я понял, что я понимаю, что хотел сказать этот китайский поэт тысячи лет тому назад, да? И сразу я приступаю за перевод. Конечно, нужно вот это образование.
Как у вас получается из китайских знаков переводить? Вы с английского переводите?
А знаете как? Очень это интересный вопрос, почему. Англичане делают подстрочники очень высококультурно. Очень, потому что я в этих подстрочниках ловлю стихотворение автора, душу его ловлю. Это во-первых. Во-вторых, в Гугле переводчик, правда, очень искаженно, но перевод дается, и этим я страхуюсь, что, может, там подстрочники вот по другому направлению ушли, и почему. Одно стихотворение я хотел перевести, никак не мог понять, что он хочет сказать, этот человек. И потом я наткнулся на разборку. Спор был между двумя китайскими профессорами, что может означать вот эта строка. И у них такой интересный был спор. Но ни один не был прав, между прочим, по-моему. Откуда я знаю, они китайские профессора. Но когда я вот это стихотворение углубился, Дуфу это было 13 веков тому назад, поэт прекрасный. И я понял, что он хотел сказать, я его перевел. И английский этот самый подстрочник, кстати, был ближе, чем вот спор этих двух ученых. Они сами не могут понять, разобраться вот до конца и точно в этих иероглифах. Но идея человеческая, она же не зависит, не совсем зависит от этого, как иероглиф, оно графически выглядит. Вот идею надо улавливать.
А как у вас складываются отношения с современными поэтами, поэзию которых вы выбрали для переводов на грузинский язык?
Там есть очень интересная такая вещь, что современный поэт, есть такой закон. Я это попозже узнал. Для меня это трудно технически. Вот надо договориться с автором, надо взять его согласие. Или он только что ушедший из жизни 70 лет, его родственники имеют право вот сказать тебе, что какое ты имел право перевести без нашего спроса. Вот эту переписку я жду на стольких языках. И поэтому я считаю, что то 70 лет, вот так, в глубину. Они в этом диапазоне меньше я перевожу. Я перевожу как-то ради интереса или ради образца, что вот это есть современная поэзия. И еще одно «но». Когда я старых поэтов перевожу, я сторонник стихотворения конвенционного. Это значит рифма, что есть. Рифма и ритмика какая вот узаконенная. А современные, они более верлибри, верблани. Я даже не понимаю, как, почему их переводить, потому что она обычная, как проза. Вот просто надо перевести и все. Там никакой техники не надо, никакого напряжения не нужно, чтобы это в грузинском передать вот такой же этой самой этой ритмике. Меня интригуют очень сложные эти задачи математические с переводом. Чем сложнее стих перевести, тем я более мотивирован.
Батон Акоба, еще вы возрождаете, скажем так, старинный грузинский спорт, состязание. Это у вас откуда? Это тоже связано с поэзией? Может быть, вы когда углубились, узнали, что раньше вот как-то что-то было?
Я случайно 30 лет тому назад нашел ребят, которые вот этим занимались. Восстанавливать старинные единоборства грузинские. Грузия очень такая страна, ему часто, у него не было вот мирных долгих периодов, 10 лет, 20 лет опять война. В течение всей истории. И мне очень интересно было, как смогла это 3-4 миллионов человек на этом сложном полигоне выжить и сохранить свою культуру. Поэтому я углубился в этом вопросе. Это просто интересно было ради хобби. Я тогда еще не переводил ничего. Я начал систематизировать это знание. Друзья были у меня продвинутые в этом Я им помогал сначала. Потом вот я продолжил, 15 лет я писал книгу про грузинских боевых искусств. Я успел быть президентом соответствующей федерации. И вот после долгих лет я возобновил, потому что я увидел, что мои знания и опыт в этом деле вот нужны людям, потому что сейчас молодежь этим заинтересовалась. Они позвали меня, и вместе мы сейчас это все восстанавливаем, потому что более-менее хорошие условия сейчас для этого. Больше, чем было 30 лет тому назад.
Пан Киси, например, я знаю, что до сих пор существует конное состязание.
Ну, это общекавказское. Я считаю, что, наверное, если я перечислю и опишу эти конные состязания, вы мне скажете, что это у нас тоже проводилось. Обязательно вы вспомните что-то. Есть у нас около 15 состязаний конных, игра с мячом на конях. Не такая, как английская, они там молотком бьют мяч. А у нас вроде этого теннисной ракетки вот этим подхватывают. И это очень красивое зрелище, очень интересное. Потом есть кабахи, это есть матч, что ставят на нем какой-то приз и пробегают на коне и или луком стреляют, или маленьким копьем. Оттуда сбросить, поймать, и тогда он владелец. Это очень интересно, это очень красиво. И есть обыкновенные гонки, кто быстрее на лошадях откроет какую-то дистанцию. И очень хитромудрые какие-то эти. Есть танцы на коне. Танцует всадник, танцует кон. Очень красивое зрелище. Это все военно-прикладные состязания были, потому что спорта же не было до 19 века, вот так сказать. Сейчас мы имеем все эти борьба, спортом называется, бокс спортом называется. Раньше все это было вот обыкновенное военное, это самое, прикладное искусство. Кстати, вот переводил, это было 25 лет или больше тому назад, оружие вед, вот так это слово, да, Чахкиев. Чеченец, его сабли рая, да, такой труд у него есть. Это мой перевод был 25 лет тому назад, но это научная статья. И вот там много чего я прочел, что и понял, что мы очень близки. И оружие у нас схожее, и костюм, и техника, и подход, и техника созидания этого оружия, как они делали буки, как они делали. Стальными этими маленькими окружностями, вот проволокой, они вязали себе защитный костюм.
Кольчуга.
Кольчуга, да. Кольчуга. Вот это очень интересная техника и очень сложная. Потому что родственники там по соседству жили, да, делились друг с другом или военные трофеи, когда они конфликтовали, вот часто очень конфликтовали, вот грузины и пестинцы, допустим, о, в грузинской литературе много стихов про то, как они конфликтовали с пестинцами. Наверное, и пестинская литература. Пестинцы обменивались своим знанием вот таким образом. Или в конфликтах, или в дружбе.
Все эти спортивные состязания, они вот только для мужчин?
Нет. Нет. У нас есть одно состязание, которое я раньше читал, что есть и в Киргизии тоже, кизику, или вот так называется. Женщина бежит на коне, и садник должен носить и дотронуться, и после этого он может жениться даже на этой девушке.
Ага.
Но это очень редко удавалось, потому что женщины тоже у нас на Кавказе и там даже в Средней Азии были хорошими джигитами, да?
Хорошими наездницами, да?
Да. В Грузии есть многие упражнения, когда тренировали мужья своих жен, потому что когда они уходили на войну, они должны были защитить без мужчины. У нас многие очень интересные материалы, как женщины умудрялись делать, вот. Отбить двух-трех нападающих и вот так.
А как вы думаете, сейчас вот в экономически слабой Грузии есть у Грузии потенциал возродить все эти старинные состязания? Потому что если это связано с лошадьми, ковкой мечей, костюмами, это довольно-таки дорого. Коня.
Очень дорогое это удовольствие, но сейчас условия улучшаются постепенно. Наша задача вот спасти. И вот базовые знания или записать, или описать. У нас вот сейчас 30 лет тому назад, когда я это начал изучать, у меня была только своя рука архитектора-художника, чтобы записать эти движения, вот, которые мы записывали у стариков. Это поколение ушло уже. Если бы мне 30 лет тому назад все это не записали, оно потерялось бы вообще. Потому что сейчас новое поколение меньше знает уже об этом. Вот мы спасли. Но тогда не было много денег. Тогда... А сейчас есть мобильный телефон, мы можем снять все это, мы можем даже видео снять, мы можем аудио записать. Вот одним маленьким телефоном. Сейчас легче, конечно. Но экономически уже не так слабы, чтобы вот, не костюмировать это. Ну, правда, не в таких грандиозных масштабах, как раньше было, но все равно. И начнем и вот с годами. Главное, чтобы спасти, и главное, чтобы есть заинтересованность молодежи. И вот помедленно мы пойдем вперед.
Рассказывал Коба Чумбуридзе, инженер-строитель, переводчик поэзии на грузинский язык. С ним беседовала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.